«Личный подход» Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у меня в гостях Никола Мельников, композитор, неоклассик, лауреат международных конкурсов. Профессиональную карьеру, кстати, Никола начал на неделе моды в Париже. Здравствуйте, Никола.
Здравствуйте.
Ну, встречаемся мы с вами в Москве, и первый вопрос, который, наверное, задал бы любой, кто нас сейчас слушает, вот вас узнают по совершенно особому такому фирменному стилю, да, это элементы и современной академической музыки, но и электронной музыки, а звучит это все безумно красиво. Как вы вышли именно на такую подачу материала?
Ну, знаете, я на самом деле очень давно увлекался электронной музыкой и в целом достаточно незашоренно смотрел всегда на различные жанры. Мне кажется, это даже миф такой, что классические музыканты, они очень ограничены в своем, и вот они, значит, ничего не подпускают к себе. Мы, на самом деле, в Гнесинской спецшколе очень многие вообще стили прошерстили. Каждый год у нас что-то менялось из наших предпочтений. Но мы всегда возвращались к классике. Это как, знаете, вот иногда насмотришься какого-нибудь в интернете материалы, и хочется просто почитать какую-то классику, чтобы освежиться. Вот так же, наслушавшись разной музыки, иногда хочется открыть Баха, чтобы очистить голову и как бы начать сначала.
Но вот когда это стало вашим фирменным стилем, почерком, действительно узнаваемость, вот с какого момента примерно это произошло?
Я думаю, это на самом деле практически сразу я такое двигал, потому что я купил себе первое оборудование и просто выкладывал какие-то композиции ВКонтакте, получал там несколько лайков от моих друзей, спасибо им за это. Хотя композиции были, ну, так скажем, не очень, мне кажется, тогда сделаны профессионально, но тогда зато был такой поток мысли, что я мог каждый день что-то новое показывать. То есть там был и фортепиано, и оркестр, и какие-то ритмы. Но, конечно же, с годами это все стало иначе звучать. Это уже не просто там диджитал-синтезаторы, мы уже углубились в какое-то аналоговое звучание, свои строим какие-то аппараты, и то, как правильно это внедрять в аранжировки, чтобы это звучало симфоническим оркестром, это тоже мы, конечно, научились гораздо позже, да. Но я считаю, что мы живем в 21 веке, и все-таки не хочется отказываться от современных технологий.
Это же возможности новые.
Да, абсолютно, конечно, да-да-да. Но там, например, про нейросети, я не пользуюсь ими с точки зрения музыкальной, потому что мне не нужны какие-то дополнительные, так скажем, советчики в идеях.
Идеи, да?
Да-да-да. Я их могу использовать скорее там, с точки зрения помощи в выстраивании сценографии, сцены. Когда мы делаем какое-то оформление, когда нам нужно рассказать о проекте, чтобы убыстрить, так скажем, работу графического дизайна или вот сейчас видео на подходе уже. Это, конечно, я считаю, очень полезно. Мы вообще в Москве очень быстро живем. Я думаю, это самый быстрый город, который вообще есть на Земле. Никто не привык с такой усердием и с таким интересом так гореть своим делом в мире. Да, вот мы поэтому нам так интересны эти нейросети, потому что они еще убыстряют наш темп.
Но вы же важную вещь сказали, что в первую очередь они нужны для оформления, либо для продвижения того, что вы придумали. Вам нужно убедить продюсеров, там, получить финансирование или получить какую-то площадку хорошую, и вы должны визуализировать, как это будет, да, вот такая идея воплощенная.
Ну да, именно так, потому что если у меня в голове родилась идея, это не обязательно, что она сразу же по Wi-Fi передалась в мозг человеку, да, пока еще мы
поняли,
не можем.
Да? Да. И что все это поняли.
Да, поэтому, правда, это хороший помощник в том, чтобы просто донести идею быстрее перейти к каким-то следующим действиям. Я благодарен технологиям за это, да.
А скажите, пожалуйста, Никола, вот чтобы мы вернулись все-таки к основному вопросу, к узнаваемости, к вашему стилю, или бренду Никола Мельников в основе ваши сочинения?
Да, конечно, да-да-да. Я лишь один раз на самом деле подходил к композиции с точки зрения там, создания транскрипции, когда в том году я сделал симфоническое шоу «Рецептио». Я поработал немного с материалом Сергея Васильевича Рахманинова.
Ну, к юбилею.
Ну да, да. Просто это мой любимый композитор, я как бы не мог этого не сделать. Хотя всегда всю жизнь, честно говоря, я с таким очень опаской и с таким очень аккуратным каким-то уважением отношусь к материалу, то есть, чтобы не перерабатывать великое творчество, да, но мне показалось, будет интересно посмотреть на этюды картины или прелюдии, которые созданы были для фортепиано в симфоническом звучании. Также мы много говорили тогда о колокольности в его творчестве, и хотелось, мы буквально выстроили настоящую колокольню на сцене и совместили как бы, настоящие колокола уже и с моей музыкой, и в его произведениях. Это был очень мощный опыт, который, на самом деле, многие до сих пор вспоминают.
А вот те песни о Москве, я была на концерте в «Заряде» в день города, вот как раз в этом сентябре, и вы тоже по-своему прочли какие-то буквально хитовые произведения.
Да, это был, на самом деле, очень интересный такой опыт для меня. То есть я просто прогуливался около ГЭС, около музея ГЭС, потому что в «Заряде» это было, мы уже второй раз это показывали.
А, сначала да. в ГЭС-2.
Да, сначала было в ГЭС-2, это было предоткрытие Москвы-2030. Просто это был настоящий трибьют городу, и поэтому мы решили повторить это, собственно, в день города. Да. Но это было просто интересно, что я просто прогуливался и увидел вот этот путь, разряжающий полуостров, Красный Октябрь, до Храма Христа Спасителя между двух мостов, вот, собственно, который всегда был патриарший, кажется, мост. И второй новый, который построен от ГЭС. Вот я подумал, что это просто вот такой небесный экран, и вообще перспектива, она просто вот создана для того, чтобы здесь что-то произошло. И спасибо городу за то, что вот можно сейчас сделать так, чтобы концерт произошел там, где его как бы быть никогда не могло. Да.
И где вы его задумали.
Да.
Ну, а как вы произведения отобрали именно эти, а не другие? Ну, про Москву-то прилично написано.
Я понимаю, да. Ну, вы знаете, ну, просто я решил проанализировать примерно вот от истоков. То есть мы начали с симфонической поэмы «Москва», Чайковского, 1812 симфоническая поэма, которая тоже связана с Москвой. Там была и оперетта Шостаковича «Москва черемушки». И хотелось создать это все и симфоническим оркестром, и с балетом, и с хором. Что-то такое вот массивное, поэтому я назвал это в целом «Кантата». И даже переходящие уже в суперсовременные композиции, которые и так у всех на слуху, да. То есть мы попытались сделать симфонический ремикс на «Moscow Never Sleeps» и какие-то свои композиции электронные я добавил в это. Там «Я иду шагаю по Москве» в исполнении Антохи МС, например, который, ну, как бы совершенно в другом жанре, но он был настолько артистичен, что это было просто невероятно, как может песня измениться за секунду, и насколько это интересно иногда посмотреть под другим углом.
Этот концерт, то, о чем мы сейчас говорим, видели все, просто буквально по всем каналам. Первые лица и города, и страны, и президент страны, и мэр города Сергей Семенович Собянин. У вас было какое-то вообще волнение при стечении такой публики? Патриарх, главы Верхней, Нижней палаты. Ну, список можно продолжать.
Да, вот режиссер Мария Бабкина, она ко мне подходила несколько раз и такая, ну, ты волнуешься, ты волнуешься. Я не знаю, я как-то в такие моменты в другом, в каком-то существую параллельном мире таком, это скорее такой мир, не знаю, ультраконцентрации на том, что происходит, и ответственности, наверное. Это то волнение, которое не мешает мне действовать, оно скорее меня вот подталкивает к тому, чтобы... Не знаю, в целом я просто наслаждаюсь процессом.
Ну, вы впервые перед столь высоким собранием играли?
Ну, возможно, вот если посчитать суммарно как бы публику в составе таком, то да, я думаю. А так, по отдельности, конечно, я выступал уже на многих площадках, где были очень знаковые персоны.
И перед президентом?
Мне кажется, это было тоже, да, это было, кажется, на экономическом форуме или где-то это случалось, да.
Ну, выглядело все это красиво, и нам-то, во всяком случае, из зала казалось, что все вы делаете легко. Скажите, пожалуйста, вообще возможно ли сегодня музыканту существовать в рамках одного стиля, будь то академический музыкант, или джазовый, или эстрадный, или народный?
Я думаю, все возможно. Главное, чтобы этот музыкант получал удовольствие от того, что он делает. Да. То есть кто-то сконцентрирован на чем-то максимально одном и посвящает этому свою жизнь, изучению этой ниши. Кто-то, наоборот, пытается найти себя и экспериментирует. И тоже неизвестно, к чему приведет его этот путь. Опять же, говорю, главное просто не пытаться вот идти по пути там, создания продукта, вывести это все в что-то такое вот пластиковое, продажное. Да? Главное, чтобы просто следовать своему внутреннему голосу. Да.
То, что вам нравится.
Абсолютно, да.
Ну, собственно, как вообще складывался ваш путь? И начали-то вы рано, это известно. Много публикаций, аж с 4 лет. Мы поговорим в следующей части программы. Напомню слушателям, сегодня гость нашей студии Никола Мельников, композитор, неоклассик, лауреат международных конкурсов. Ну и человек, который занимается любимым делом, выбрал ту нишу, которая ему кажется наиболее интересной, а мы с удовольствием потребляем этот продукт. Это слово, конечно, и Никола не любит, но и мне не очень нравится. Но когда набираешь Никола Мельников в интернете, звучит столь красивая музыка, что выключить ее просто нет никаких сил.
Журавлевой.
Ну что ж, мы продолжаем программу «Личный подход». Сегодня с Николой Мельниковым, композитором, неоклассиком, лауреатом международных конкурсов. Как принято говорить, молодой композитор. А вообще молодой композитор – это до какого возраста молодой у нас, учитывая, что все сдвигается, да? Молодые все, ну, в общем, там уже и 40, и 50, и все еще молодые.
Ну это да, мне кажется, это забавно. Просто вот вспоминаю, как мы постоянно обновляли раньше биографию. Там,
да.
Там Николай Мельников, композитор, который посвятил 20 из 24 лет своей жизни фортепиано, 21 из 25. Мне кажется, потом мы просто устали, уже сменили на какой-то абсолютно другой текст.
Ну, вам сейчас чуть-чуть за 30.
Мне 31, да. Наверное, это чуть-чуть молодой композитор. 30, да. Если посмотреть так на вот композиторов, которые популярны в мире, там, в современной классике, кажется, что для этого должна еще присутствовать там седина, очки, возможно. Вот, чего у меня нет.
Ну, у вас есть серьезное просто число пластинок, у вас есть награды, вы входите в топы. А еще, помимо вашей композиторской и исполнительской деятельности, как солиста, есть камерный оркестр. Вы его автор, создатель. Почему именно такой состав, который у вас есть? Расскажите.
На самом деле я обожаю виолончель, и именно поэтому я решил посвятить этот ансамбль именно этому инструменту.
7 виолончелей у вас, да?
Да, 7 виолончелей и я. То есть мы вместе, это 8 или окто, октет, да. То есть поэтому я назвал его октоэнсамбл. Виолончель для меня супер универсальна, она может звучать как в верхнем регистре, как скрипка, да, и также богатый бас, как у контрабаса. Если бы у меня была еще одна жизнь, наверное, бы я попробовал бы стать виолончелистом.
А вы владеете этим инструментом? Ну, пробовали хотя бы?
Я пробовал, конечно, да. Но не сравнить с часами, которые я потратил на фортепиано. Поэтому, ну, может быть. В целом, как бы, я же молодой композитор.
Да-да-да.
Что, может быть, да. Мне еще хватит времени научиться. И сейчас, собственно, в этом году вот, моим новым перформансом стал Octa AI Ensemble. То есть мы сделали виртуальную копию этого оркестра. И вместе с компанией Brightfield Technologies, такая компания, которая приводит сейчас уникальную технологию их проекционных экранов. Собственно, мы реализовали это в заряде, тоже на улице, только было 6,5 тысяч человек. Это было, правда, очень
мощно. Это в рамках 2030, да, Москва-2030?
Да, да, да. Сначала я думал поставить 7 этих экранов и рояль, но в ходе проекта я понял, что вот нейросети так очень быстро нас сейчас догоняют и так далее. Лучше я сделаю 50 на 50. То есть мы сделали 3 виолончелиста, и я, и 4 вот этих проекционных музыканта.
То есть это как зеркало было ваше?
Не мое. Нет, я играл вживую, а вот 4 виолончелиста, они как бы, если посмотреть на них, то они практически живые внутри этих экранов. Они заходят, растворяются с ними. Можно очень много происходить. И это как бы был первый шаг мой в этом проекте, который мы сейчас дорабатываем. И в декабре мы представим новую версию, где уже один из музыкантов будет действительно сформирован нейросетью. То есть помимо того, что он будет, как бы его образ будет цифровым аватаром, как бы собранным из всех виолончелистов, собранные все его движения, все кинетические его способности от виолончелистов. Так еще и музыкально, то есть мы просто пропускаем мою музыку через нейросеть и получаем вариации некоторые, и потом живой музыкант перезаписывает это виолончелист.
То есть исполняет.
Да, да, то есть, ну, и получается, что мы как бы, сейчас, знаете, тоже в этих AI-проектах много обмана, где люди говорят, что вот это AI, на самом деле это все сделали там под столом, очень хорошие графические специалисты. Поэтому, собственно, да, мы, это абсолютно настоящий будет цифровой аватар, который и в музыкальном плане, ну, в аудиальном и в визуальном будет демонстрировать, собственно, выступление.
То есть это тоже часть вашего коллектива теперь будет?
Да, этот ансамбль становится виртуальным, по факту. Потому что очень сложно собрать классных музыкантов все время в одном месте, например, а тут они всегда, как бы, по факту со мной оказываются.
Как раньше говорили, исполнять, да, под минус. То есть оркестр звучит, исполнитель, ну, это вокалистов казалось, поет, вот под минус.
По сути, по сути, как бы нейросеть, как, вот она может бесконечное количество вариаций давать. То есть, как бы Octa, если этот даже знак 8 перевернуть, он становится знаком бесконечности. То есть, каждый концерт в целом солист, виолончелист, который может исполнять по-разному. Поэтому, так как постоянно происходит какая-то генерация и изменения, это нельзя назвать, что под минус. То есть, у нас не все заготовлено. Абсолютно. Но, опять же, я не ухожу от идеи создания какого-то большего коллектива, и в следующем году я уже вот тоже планирую...
Ну, настоящих музыкантов, я надеюсь.
Нет, я уже планирую, да, просто не только состав виолончелистов, но и уже управлять симфоническим составом, и, скорее всего, даже в следующем году попробую сделать дебют как дирижера.
Собственно. А вы учились дирижированию специально?
Я учился, да, в Гнесинской спецшколе, мы очень много всего проходили, конечно, но сейчас также занимаюсь, на самом деле.
Скажите, пожалуйста, а вот мы с вами про Москву так или иначе говорим. Ну, вы здесь работаете, вы здесь реализовываете свои такие смелые проекты, вас поддерживают, раз вы выступаете на таких площадках, да? Это, в общем, ну, и затратные очень проекты. А как для вас, как для коренного москвича, звучит этот город? Как бы вы описали?
Он звучит, мне кажется, стремительно, ярко, по-разному. Здесь каждый может найти для себя какой-то, не знаю, симбиоз звучания и того, что ему нравится делать.
Ну, а вот сами звуки в городе, они не мешают вам, как музыканту, композитору? Не перебивают ли они ваш ритм собственный?
Не знаю, я, мне кажется, настолько научился ставить некий фильтр вот, против чего-то, что идет извне и не полезно мне, и что я этого даже не вижу и не слышу. Не знаю, у меня как бы есть вот мой путь и все. И что-то мелькает, что-то, да. Не знаю, я еду по Москве и на самом деле наслаждаюсь тем, что я вижу, как город меняется. И я столько раз, сколько повторял, насколько Москва прекрасна. прекрасно. Вот за это лето, мне кажется, я еще ни разу этого не делал.
Ну, лето удалось, да, вместе с осенью. А музыка? Спрашивают, я спрашиваю своих гостей, музыкантов, и композиторов, и дирижеров, ну, потому что это очень интересный вокалистов. А есть ли потребность слушать музыку дома, не свою, не по работе, дома, в автомобиле?
Обязательно, да. На самом деле, без этого никак. Мне всегда интересно посмотреть, что происходит, что выпускают люди, как развиваются лейблы, что меняется в звучании, в актуальном звуке. Даже интересно посмотреть, что происходит там, в мировой поп-музыке. Не обязательно следовать трендам, но просто интересно, к чему сейчас люди тяготеют, почему это происходит, попытаться понять эту логику. Ну и просто для вдохновения много всего можно найти очень.
То, что вы делаете, то, что вы производите со своими коллегами, понятно, что это коллективный труд, да, и то, что вы записываете. Ваши пластинки, они для кого, как вы думаете?
Для всех созданий на Земле, мне кажется. Я не пишу как-то, пытаясь подстроиться под какую-то аудиторию, да, я наоборот, мне кажется, на моем концерте можно встретить и очень взрослых людей, и совсем молодых. А возможно, вот я пришел, чтобы навести мосты такие между поколениями, между жанрами, и показать, например, что классическая музыка — это не обязательно что-то при дневном свете в концертном зале, и дать такой просто толчок совсем молодому поколению для того, чтобы им было интересно и туда попасть. И также показать и каким-то наиболее консервативным слушателям, что иногда можно и посмотреть что-то вне абонементов концертных залов, да.
И с нейросетью в том числе, ну, вот с этими двойниками, экранами.
Ну, в том числе, да. Все равно это некая игра такая, да. Вот каждый из нас придумывает свои игры и играет. Вот. В этом году я придумал такое, а что будет в следующем году, посмотрим.
Прежде чем мы перейдем к следующей части, я хочу вас спросить, насколько вот в вашей деятельности весьма успешной играет роль характер человека? Вот ваш характер помогает вам?
Я думаю, что да. Потому что по факту я живу своим делом, проектами, много уделяю этому времени, действительно. Иногда мне не кажется, что даже слишком, но это вот моя жизнь, мне сложно что-то в этом поменять.
А вот эта коммуникабельность, эта приятность общения, которая от вас исходит, вы этому учились специально или это природное?
Не знаю, я никогда не учился коммуникабельности. Просто мне нравится общаться с людьми, узнавать новых людей. И всегда нравилось путешествовать и как бы не замыкаться так в одном городе, в одной квартире, в одной студии. Да, жизнь, она строится именно на, считаю, коммуникации с людьми. Каждый человек может научить чему-то другого.
Спасибо огромное. Это Никола Мельников, программа «Личный подход». Thank you.
«Личный подход» Ольге Журавлевой.
Ну что ж, мы снова в студии. Программа «Личный подход» в эфире. Меня зовут Ольга Журавлева, и я очень рада, что сегодня мне представилась возможность вот так один на один поговорить с современным композитором, неоклассиком, прекрасным пианистом Николой Мельниковым, который создает очень красивую музыку. Разными способами. Это может быть и сольные выступления, когда Никола за фортепиано. Это могут быть уже сложные синтетические произведения с точки зрения смешения стилей, жанров. Ну и вот такие технические чудеса буквально, которыми Никола увлечен, как я понимаю, да? Скажите, пожалуйста, Никола, а как вы думаете, вот нам, как городу, как Москве, что еще необходимо в музыкальной жизни? Не нарастить, укрепить, добавить, чтобы уж совсем было хорошо, таким, как вы, чтобы вам было самим интересно.
Мне кажется, не хватает больше каких-то пространств для экспериментов, для встреч людей, каких-то более глубоких погружений в разные виды искусства. Сейчас я как раз вынашиваю эту идею некоторую. Собственно, вот я говорил, что планирую создать уже большой оркестр под своим управлением в следующем году. Возможно, как раз-таки на базе одного из пространств. И в декабре, вот где будет Octa AI, как я рассказывал, да, это будет в ДК «Кристалл» на Яузе. Собственно, возможно, мы это пространство и модернизируем под такие и вот истории, да, то, чтобы это мог быть эксперименты, не знаю, с балетом, с оперой, каких-то очень экспериментальных объединений людей из разных областей искусств, там, визуального, аудиального. Ну и вообще, мне кажется, что, например, мир композиторов, он достаточно разобщен. Например, в отличие от художников, которые собираются там, в мастерских, они обсуждают, они работают вместе в каких-то лабораториях. Я думал, почему это происходит, да, то есть, может быть, потому что каждый пытается себя какой-то касте определить, может быть, это, не знаю, какая-то конкуренция, которая кажется, а может быть, потому что просто профессия композитор требует какой-то, может, повышенной изоляции от общества и более погружения. Но мне кажется, на самом деле, чтобы современная культура развивалась, люди должны общаться, они должны взаимодействовать, создавать какие-то группы, фестивали, чтобы это все развивалось.
То есть вам такое место нужно в Москве?
Да, я считаю, что это на самом деле, правда, необходимо для того, чтобы культура современная развивалась, чтобы мы могли больше охватить аудитории. У меня единственная цель в жизни — это вдохновлять людей, что-то отправлять им в их души, чтобы они менялись в лучшую сторону. И по факту это моя единственная цель — охватить наибольшее количество людей, сколько я успею за свою жизнь.
Но офлайн мы говорим, да? Онлайн вообще границы не существует.
Согласен, да, онлайн, конечно, но через офлайн все равно я верю в то, что можно гораздо глубже проникнуть, собственно, в душу собеседника.
Но потом мы для этого и ходим на концерты, для этого мы ходим в оперу, в театр. Ведь все же можно посмотреть теперь в интернете и онлайн. Но только один раз это ощущение и впечатление, да? Ведь концерт каждый по-разному происходит. Но вот вы сейчас сказали, что на Яузе «Кристалл», и я подумала, что вот там, где мы с вами обсуждали перед началом, что вы живете на Тимирязевской, там, где вы живете, вот сейчас довольно ярко прозвучал фестиваль «Космоску», ярмарка современного искусства. Я уж не знаю, как там по части искусства, но то, что туда пошли люди, про это стали писать, про это стали говорить, а это вот не так, чтобы прямо как «Гостиный двор» или «Зарядье», или «Манеж», где это прежде происходило. Чуть-чуть отодвигаемся от центра, да, не говорим про спальный район, но чуть-чуть отодвигаемся. На Яузе примерно такая же дистанция, может быть, чуть побольше. То есть вы не боитесь уходить, ну, не знаю, в какие-то новые районы?
Ну, на самом деле, то, что сейчас происходит вокруг Яузы, это прям целый такой арт-квартал.
Это разных, правда.
Это прям соединяется там от суперметалла и идет через «Кристалл», переходит там в «Артплей», который вообще был там одним из арт-кластеров, и уходит туда, да. Ну, то есть по факту сейчас благоустроили Яузу и...
Там очень красиво.
От Котельнической, ну, минут 5 на машине до «Кристалла». Так что все очень удобно. и можно быстро очень попасть. А то, что вы говорите про Космоску, да, Тимирязев центр, но я думаю, что прежде всего эту площадку создали для каких-то больших сельскохозяйственных выставок.
Ну,
об
конечно.
Этом говорят эти колоски на тех ангарах. Но действительно, да, пространство очень такие огромные, колоссальные. У них был красивый перформанс. Там была группа «Звента Свинтана», она мне нравится.
А у вас же был шикарный опыт. Вы в Эрмитаже, по-моему, да, участвовали в вернисаже выставки с участием Захи Хадид?
А, да-да-да, это было, да. Я помню, что вот я застал эту великую женщину при жизни. Она буквально там через несколько месяцев умерла. И это было прям для меня честь, на самом деле, потому что я считаю, что она абсолютно гениальная.
Красивое архитектурное наследие, прямо скажем. Я видела несколько ее работ архитектурных и в разных городах и странах. Мне тоже это показалось вполне...
Я видел просто то, что она еще не реализовала, как бы то, что она вообще в ее было голове, и там, не знаю, какая-нибудь гора в Гонконге, которая просто как муравейник, город, и просто думаешь, что надо как-то более даже масштабнее мыслить, настолько...
Ну, даже канатная дорога, как ее называют, или подъемник, фуникулер, не знаю, там разные эпитеты в Зальцбурге, ну, это так красиво, что mm-hmm. стоит подняться даже тем, кто не любит горы или высоту. Ну, при возможности, надеюсь, она появится. Скажите, пожалуйста, Никола, вы вообще чувствуете в себе менеджерский талант? Вот вы беретесь за создание оркестра. Я понимаю, что это композиторская и дирижерская история в большей степени. Но надо управлять, надо давать работу людям, платить им зарплату и, в общем, искать все время для них работу.
На самом деле, когда мне было 20 лет, наверное, или 19, вот я тогда подписал контракт с первым продюсером, и тогда мне очень хотелось подписать контракт с продюсером. Просто вот кто бы этот продюсер ни оказался, очень хотелось что-то подписать. И потом были несколько лет, когда я думал, что вот что-то вот сейчас должно сдвинуться, а оно как бы двигалось только, скорее, благодаря каким-то мотивационным речам, воздействующим на меня. Но я понимал, что нельзя останавливаться, мне казалось, что все происходит, поэтому мне надо вот это сделать, это. Вот. И потом, когда я работал и в Англии, и в Германии, я понял, что в целом только мне одному, по факту, нужно то, чем я занимаюсь. Остальные люди готовы мне помогать, но им очень важно чувствовать, за кем они идут, так скажем. То есть нет такого, что вот просто артист, продюсер, и я продюсеру говорю, что надо делать, но иначе это не артист. То есть артист должен этим гореть и, собственно, сам управлять множеством процессов. Кто-то в большей мере хочет этим заниматься, кто-то меньший. Во мне всегда такое, как бы, некоторая борьба такого творческого человека и продюсера. И иногда мне кажется, я слишком много для организации, из-за этого страдает творчество. Иногда кажется, что слишком туда. И мне кажется, вот на этих контрастах, этих эмоций я и в целом живу, вот на этих перепадах этого топлива.
Ну, вообще, это сочетание золотое, потому что, когда творческий человек обладает еще и вот подобными возможностями, организаторскими, там, продюсерскими, как их ни назови, это выручит в какой-то момент. Ведь не всегда же бывает, дай бог, чтобы подольше, но не всегда бывает вот такая прямо зеленая полоса в творчестве.
Наверное. Мы делали много фестивалей вместе с коллегами в разных городах, уже много постановок, и поэтому в целом, да, я разбираюсь в мероприятиях, в ивентах, как они делаются. Это помогает мне, когда я делаю свои концерты, не упустить что-то из виду и не допустить какой-то, не знаю, финансовый крах.
Отвечать за людей вы не боитесь? За музыкантов, за технический персонал?
Ну, я уверен в своих музыкантах. Я не работаю просто так со случайными прохожими. У нас все отрепетировано. И в целом, мне кажется, все начинает развиваться у людей, когда они начинают делегировать. Это все с какой-то с мертвой точки сходит. Мне кажется, каждый из нас боится. Вот мы знаем, что вот я справлюсь. А если я сейчас кому-то доверю, вот он все может испортить, а может и нет. Но вот по факту, если мы начинаем рисковать, начинаем передавать бразды правления в разных областях людям, все начинает развиваться.
Ну, вы, наверное, одно не можете передать. Это сочинительство.
наверное.
Раз вы играете только свою музыку. Да.
Но мне хватает на это сил. У меня есть очень сильные партнеры, которые помогают мне, например, там, в сведении, в мастеринге, всех аранжировок, которые записываю. Иногда мне помогают в симфонических оркестровках, да, потому что, например, у нас остается там 2 недели, и нужно 7000 нотных листов написать. Да. Я просто, я не успею все это сделать. Поэтому, конечно, есть очень важные, надежные партнеры, но глобально, конечно, идею мы всегда формируем наедине с собой, так скажем.
Никола Мельников, современный композитор, неоклассик, гость программы «Личный подход». Не переключайтесь.
Журавлёвой.
Ну что ж, дорогие друзья, остается 12 минут эфирного времени. Для меня всегда вызов буквально в каждом интервью, потому что нужно успеть все и, главное, услышать те слова, которые останутся и у вас в памяти, и у меня. Никола, профессия композитор — это ведь профессия композитор. Не так часто удается поговорить с человеком, который занимается подобной практикой, как вы, да? Именно есть исполнители, есть дирижеры, но композиторы, те, кто сочиняют и производят этот уникальный контент, тем более вашего возраста, вам 31 год, это, конечно, редкая возможность. И я хочу вернуться к вашему детству. У вас же все пораньше начиналось, да, чем у остальных. В Гнесинку вы с 4 лет пошли, там, первые уроки стали давать как педагог, вам еще 16 не было, контракт там подписали в 19, и так далее. 4 года мальчику, я видела, например, у своих друзей наблюдала, одаренный, потрясающий парень, который хочет быть пианистом, его спрашивают, кем ты хочешь быть? Он говорит, я хочу быть Мацуевым. Так прям. Абсолютный слух. Ребенок не знал к тому моменту, естественно, 4 года. Примерно с этого возраста мы его слышали. Он не знал ни одной ноты, естественно, не знал нотной грамоты. Педальки далеко от его ножек. Как вы-то в 4 года справлялись?
Мне было интереснее в это время ползать под роялем, а не играть на нем поначалу, конечно.
А кто играл в доме на рояле?
Мама, она прививала мне любовь к музыке, но на самом деле я сам реагировал. То есть просто какой-то фильм идет, я потом напеваю песню, она говорит, что ты сейчас напеваешь? Там был герой, он повернул за угол, и там открылось окно, там началась такая-то музыка. И я чисто напевал, понимал, что слух у меня есть. Я стремился к фортепиано. И в Гнесинку, да, мы пришли, и мы сразу стали как-то готовиться, уже как будто бы сразу же решили, что...
В четыре года, это я слушателем.
Ну вот моему сыну сейчас, ему 2,5, и я ему скажу, если нажми ноту ре, он нажмет ноту ре. То есть, но он запомнил, потому что я ему объяснил, что это окошко, там вот в окошке ноту ре. Ну, понятно, что он пока не может настолько... Но у него это уже получается лучше, чем цифры и алфавит. Так что, как бы на самом деле, дети же очень быстро все схватывают. И если им это нравится, то Теодору, например, он видел много моих концертов за это лето, ему как бы хочется подражать, да, и он смотрит, его как бы это вдохновляет. Это будет здорово, если он будет еще талантливее и способнее, чем я. И...
То есть вы не против династии?
Я вообще супер заяц, честно говоря, уже подумаю в следующем году попробовать, да, я считаю. То есть родители не для того, чтобы реализовывать свои мечты на детях, а для того, чтобы показать им мир со всех сторон.
И возможности?
И возможности, да. И я считаю, что стоит попробовать и спорт, и музыку, и вообще много чего.
А вот в таком возрасте, в котором ваш сын, уже можно определить, есть слух, нет слуха?
Ну, я думаю, что слух у него точно есть. Вот, про абсолютно не могу сказать сейчас. Это уже нужно, когда он будет четко повторять какие-то песни. Сейчас он пока так напевает. То есть вот какой-то откровенный фальши. Можно слышно, что он уже попадает в определенные ноты. Он пародирует звуки. Угу. То есть с этим точно можно работать и развивать.
А скажите, пожалуйста, вот вы, когда начали преподавать, там еще до 16 лет, кто вам доверял своих детей или каких детей вам доверяли?
Ну, были разные очень моменты. Дети, знаете, это как просто такое сарафанное радио. Мы находили работу, ездили по всей Москве. Помню случай, когда я приехал, мне нужно было позаниматься с ребенком впервые. Я с ним позанимался час, и мне говорят, а вот у нас есть еще мальчик, вот, можете еще с ним позаниматься? Я позанимался с ним, как бы. Это вообще другой подход, совершенно другой ребенок, вообще все другое. Очень энергозатратная работа, так скажем. Закончил с ним, говорят, у нас есть еще один ребенок. В общем, оказалось, что у них было 5, вот, и они вот все хотели, но я сказал, нет, подождите.
Так не могу.
Я просто, да, я сегодня, давайте не 3, а 2,5, ладно, еще там, давайте как-то это в следующий раз будем распределять это время. В общем, да, это было забавно, но на самом деле могу сказать, сейчас вот я совсем не готов преподавать, то есть я ощущаю, что я еще должен очень-очень многое вообще в себя вместить, много опыта, чтобы я уже прям вот успокоился в создании и в генерации бесконечной чего-либо и мог бы поделиться своим опытом.
Я читала в одном из ваших интервью, что у вас хорошие впечатления от работы в Токио, и вам понравился этот город, и у вас успешно съемки клипа прошли, ну, еще ряд проектов там реализовано. А удалось ли вам зацепить, может быть, краем глаза те традиции, которые есть у японцев с точки зрения воспитания детей музыкального?
Ну, у них строгая дисциплина очень, и такое безусловное уважение к родителям, и вообще уважение к друг другу, к своим традициям, к искусству. Этим они мне очень нравятся, на самом деле, японцы. Всегда буду рад вернуться в эту страну, на самом деле. Сегодня, кстати, целый день я провел в посольстве Японии. Вот, не странно, да, приехал буквально оттуда. Мы собираемся сделать в ноябре там перформанс на одном фестивале. Будет очень интересно понаблюдать за природой, теперь осенней уже японской.
Ну да. И публика японская, она же очень внимательная. Как они слушают?
Ну, абсолютно, да. То есть, если даже там прийти на какой-нибудь в классический театр, кабукидзе, да, ну, то есть там просто идет 5 часов, мне кажется, или 5,5 часов, и состоящие из там 6 актов. Такое достаточно сложное восприятие, постановка, потому что много таких резких каких-то звуков, очень этнических, постоянно повторяющихся мотивов, казалось бы, не всегда мелодичных, понятных уху европейского человека. Но там нельзя снимать, ничего нельзя, то есть и как бы люди в полном погружении, и ну, вот эти люди умеют как бы раствориться на дзене.
Настроиться.
Да, то есть в отличие от нас сейчас, у которых у всех такое вот СДВГ, да, все люди, гаджеты. Эпоха быстрого контента.
Гаджеты.
Да-да. Это очень важно, конечно, уметь отключаться, переключаться. Может быть, поэтому у них средний возраст жизни там уже близок к 100.
Это экономят силы. Экономят силы. Никола, ваш первый альбом вышел уже почти 10 лет назад, да, это 15-й год был. Вот сколько пластинок на вашем счету сегодня?
На самом деле полноценных 2 альбома и еще множество вот релизов как синглов и в разных жанрах, тоже в разных странах. Но вот этот альбом, который выпустил в этом году, Last Hope, он по факту мой второй, да, полноценный студийный альбом. Еще интересная деталь, что первый мы удалили из всех стримингов, и он есть только в некоторых там экземплярах, на некоторых сайтах и на некоторых дисках у людей, у кого-то еще сохранился там в медиатеках старых. Потому что, когда я приезжал в Англию, мы решили перезапустить как бы мою карьеру, потому что они говорят, вот мы его, этот альбом, он был выпущен только в России, весь мир его не слышал, надо еще раз его выпустить. Мы зачистили вообще всю мою медиатеку и начали заново. Но начали с электронных релизов, а не с вот такого инструментального альбома. И так его мы и не успели выпустить. Поэтому вот этот Last Hope, альбом, который я выпустил сейчас, он как бы квинтэссенция вообще. Там есть и композиции из первого альбома, который я развил от сольного фортепиано до симфонического звучания. Так и вот абсолютно новые композиции, которым я пришел через вообще вот свои эксперименты, через свою жизнь.
А скажите, пожалуйста, Никола, так как у нас совсем пару минут остаются, не больше. Мы с вами в начале программы пытались обсудить, как звучит город сегодня, да, современный город, наш город. А как звучит любовь?
Очень тихо. Мне кажется, надо просто прислушаться. Это что-то такое неявное, очень интимное и доступное немногим. Вот. Нужно уметь слушать, чтобы услышать.
И чтобы не пропустить. Ну, вам, судя по всему, удалось.
Будем надеяться.
Никола, я желаю вам много-много успехов, благодарной публики, красивых проектов, релизов громких. И пусть это будет тоже очень пронзительно, пусть это будет не всегда тихо, но так, чтобы, вот как случилось в нашем доме, мы включили и не захотели, чтобы прекращалась ваша музыка. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Дорогие друзья, это была программа «Личный подход». Сегодня с композитором Николой Мельниковым. Услышимся.
Личный подход. Ольги Журавлевой.